Вторая высота. Несколько месяцев боролась Гуля с географией, историей, алгеброй, а главное с собой. Выучить как следует уроки на завтра – хорошо, с блеском ответить один раз было не так трудно. Но наверстать все потерянное, пропущенное, вечно догонять, догонять, возвращаться назад, учить то, что другие уже давно выучили – для этого и в самом деле нужно было много выдержки и терпения. Подошли экзамены. Балконная дверь и окна открыты настежь, и в комнату доносится медовый запах лип и акации. Совсем близко, за поворотом тихой улицы, гремит и движется море. Не так-то легко усидеть в такой чудесный день дома, особенно когда тебе всего 13 лет, и на берегу тебя ждет лодка. Но Гуля разложила на столе книги, на стене развесила географическую карту и вместе с подругами готовится к экзамену. «Наша страна самая большая из всех стран мира», торжественно начинает она рассказывать первую главу учебника географии. Гуля рассказывает, а подруги ее, которым она придумала смешные прозвища, Лёля Пончик и Лина Блин, тоже не теряют времени даром. Лина раскрашивает зеленым карандашом пальмы на набережной Батуми в учебнике географии, а Лёля рисует на обложке алгебраического задачника портрет почтмейстера Шпекина. Гуля строго и пристально смотрит на Лёлю и Лину. «По рисованию экзамена не будет», — говорит она, — «а на географии вы провалитесь. Вы даже не слушаете, что я рассказываю». Лёля и Лина откладывают в сторону карандаши. «Ну что ты, как это не слушаем? Рассказывай». Гуля крупными шагами прошлась из угла в угол, чтобы проехать в курьерском поезде нашу страну с западной границы во Владивосток. «Надо ехать 12 суток. Вот бы хорошо!» – задумчиво говорит Лина. «Едешь, едешь, и никаких тебе географий!» «Ну, положим, без географии далеко не уедешь», – говорит Гуля и открывает новую страницу в учебнике. «Теперь моря. Хочешь ты поплавать по морям, Пончик?» «Я и так буду плавать на экзамене. Рассказывай ты, а я запомню». Гуля долго рассказывает про моря, а Лёля и Лина, облокотившись на стол, слушают, как шумит за окном настоящее море. «Выкупаться бы», — вздыхает Лина. «Погоди», — говорит Гуля, — «успеешь. Теперь горы, рассказывай ты». «Я?» — пугается Лина. «Я знаю только животный мир тундры». «Сама ты тундра! Ну не ленись, рассказывай!» «Ты начинай, а я потом». Втроем, время от времени заглядывая в книжку, они одолевают горы. «Жарко!» — стонет Лёля. «Ну, пойдем хоть разочек выкупаемся, голова свежее станет». «Нет», — неумолимо отвечает Гуля, — «заниматься так заниматься. Надо пройти всю географию». «Всю? За раз? А завтра?» «Завтра будем повторять». «А когда же купаться?» Гуля ничего не ответила. До 5 часов вечера она продержала Лёлю и Лину в комнате. Когда она, наконец, захлопнула книгу, они даже не поверили своему счастью. «Неужели кончили, Гуля?» «Кончили, теперь к морю! Вы что думаете, мне не хотелось купаться еще больше, чем вам?» И все три девчонки наперегонки помчались по переулку в ту сторону, откуда доносился тяжелый гулкий морской шум. Белая с красной полосой лодка отчалила от берега. «Пусть она сама плывет», — сказала Гуля, и, подняв весла, легла на корму. Упругие зеленые волны мерно приподнимали и опускали лодку. Соленый ветер свежей ладонью прикасался к разгоряченным щекам девочек, трепал их волосы и воротники. Гуля жадно глотала вкусный морской воздух. «Ой, девочки», — сказала она, — «как хорошо, как интересно жить на свете!» «Да, было бы хорошо», — вздохнула Лена, — «если бы только экзаменов не было!» Гуля на минуту задумалась. «А я люблю экзамены», — сказала она медленно. «Хоть и страшновато бывает, а хорошо». «Гулька, ты врешь?» «Нет, честное слово, не вру. Знаете, девочки, у меня перед экзаменом такое чувство бывает, как перед прыжком в воду. И холодно, и страшно, а прыгнешь, и сразу станет жарко и весело». Лёля пожала плечами. «Ну, кому весело, а кому и не очень. А это от тебя зависит, чтобы было очень». И вот наступил день экзамена. Утро выдалось какое-то особенное. Синее, чистое, словно его выветрили морские ветры, омыли морские волны. Гуля надела белое, только что выглаженное платье. Ей было приятно, что оно такое светлое, свежее, без единой морщинки, без единого пятнышка. Внимательно глядя в зеркало, она причесала волосы и пошла в школу. Мать долго стояла у окошка и глядела ей вслед. Такая сосредоточенная и радостная уходила Гуля прежде только на съемку. В классе было тихо и торжественно. На доске коричневыми, зелеными и голубыми пятнами пестрела огромная карта СССР. Учительница географии Вера Андреевна, седая, спокойная, в незнакомом парадном платье, экзаменовала Гулину подругу Лёлю. Ассистенты внимательно слушали еле внятное бормотание Лёли. Указка в ее руке растерянно бродила по карте, словно не знала, на чем остановиться. «Засыпалась», — с ужасом шептала у Гули над ухом ее соседка Лина. «И я тоже засыплюсь. Ой, да чего я боюсь? А ты?» Гуля подумала: «Боюсь?» и ответила: «Нет, не боюсь». И когда до нее донесся голос Веры Андреевны: «Королева!» Гуля стремительно сорвалась с места. Кто-то из ребят даже засмеялся. Но она, не оглядываясь, бросилась к столу экзаменаторов с таким видом, словно это был не стол, а барьер, который ей нужно было во что бы то ни стало взять. Ей показалось, что Вера Андреевна посмотрела на нее как-то сбоку, опасливо и недоверчиво. И Гуля сразу вспомнила тот несчастный и позорный день, когда она стояла, опустив голову, у этой же самой немой карты и не могла показать ни одной реки, ни одной горы. Странное дело, тогда она и в самом деле была немая. Это большая географическая карта, и ровно ничего, ну как есть, ничего не говорила Гуле. А теперь стоило только взглянуть на нее, и она каждой своей черточкой, каждой извилинкой начинала напоминать и подсказывать. «Возьми билет, Королева», — сказала Вера Андреевна. Сердце у Гули ёкнуло и на мгновение остановилось. Она поглядела на одинаковые клетчатые листки бумаги. «Который же из них мой? Ну, пусть этот, третий слева». Она развернула билет и громко прочла: «Восточно-сибирская часть СССР». И сейчас же память послушно открыла перед ней ту самую страницу учебника, на которой было написано: «Восточно-сибирская горная страна расположена между Енисеем и берегами Тихого океана». И, сделав над собой усилие, чтобы не говорить по учебнику слово в слово, Гуля, не переводя духа, принялась рассказывать. Длинная деревянная указка, следуя за ее рассказом, легко скользила по карте, то обрисовывая черный извилинный рек, то обводя голубые окошечки озер. Вера Андреевна слушала ее сначала с тревогой, потом с удивлением, потом с какой-то особенной, задумчивой улыбкой. Когда Гуля на минуту опустила указку, Вера Андреевна посмотрела на своих ассистентов горделиво и вопросительно. Казалось, она хотела спросить их: «Видите, какова?» «Очень хорошо, очень хорошо, отлично!» В один голос сказали ассистенты. И Гуля, положив указку на стол, тихонько пошла на свое место. щеки у нее горели, а губы сами собой продолжали шевелиться. Должно быть, они все еще рассказывали что-то про Восточную Сибирь. Домой она влетела, как буря. «Мама, отлично!» — крикнула она еще с порога. И вдруг, словно пораженная какой-то неожиданной мыслью, Гуля замолкла и села у стола, опустив голову на руку. «О чем ты, Гуленька?» — спросила мама. «Не знаю, как тебе сказать», — ответила Гуля задумчиво. «Грустно немножко». «Грустно?» — удивилась мама. «Отчего же? Ведь ты сегодня победительница». «Да нет, не грустно. Я не так сказал. Пусто как-то». «Вот понимаешь, столько дней я спешила, гнала, боялась не успеть, а теперь будто с поезда на ходу спрыгнула. Приехали. Некуда дальше». Мама покачала головой. «Что ты, Гуля? Какое там приехала? Твоя дорога только начинается. Разве ты сама не чувствуешь?» «Да, конечно», — сказала Гуля. «А знаешь, мама, сегодня на экзамене мне почему-то вспомнилось, как я барьер брала. Помнишь, в дочке партизана? Сивка меня чуть не сбросил тогда, и сбросил бы, если бы я на него не рассердилась как следует. А теперь ты на кого рассердилась?» «На себя! Шутка ли сказать? До того дошло, что ты мне чуть-чуть репетитора не наняла. Репетитора!» «Это я тебя только пугала, Гуля. Хитрая, знала, чем пугать. Ну вот, я испугалась, да со страху и расхрабрилась. Взяла второй барьер». «Этот барьер, Гуленька, повыше прежнего, а дальше будут и еще выше». «И те возьмем!» — закричала Гуля и вдруг подбросила свернутую трубкой карту до самого потолка. «Тише, Гуля, за что неуважение к географии?» Гуля ловко подхватила сверток на лету. «Нет, я ее уважаю, я ее обожаю, только до осени я запрячу все эти карты куда-нибудь подальше, да и учебник заодно». Письма отовсюду. Однако же и карты, и учебник географии опять понадобились Гуле, и даже очень скоро. У нее завязалась самая удивительная переписка, в которой было бы нелегко разобраться, если бы под рукой не было карты СССР и старого заслуженного учебника географии. На имя Гули по адресу кинофабрики со всех концов нашей страны стали приходить бесчисленные письма. Гуля подолгу рассматривала карту, отыскивая области и города, откуда эти письма приходили. «Дорогая, уважаемая артистка Гуля, картину, где вы играете, я смотрел с ужасным волнением. Да не я один, а все мои товарищи – красноармейцы дальневосточной. Может, вы бы смогли приехать сюда к нам, посмотреть, как мы, дальневосточники, живем здесь среди сопок? Скоро кончается мой срок, и я вернусь в свой колхоз Воронежской области. Если не успеете сюда приехать, то приезжайте обязательно тогда в наш колхоз. Увидите, какая у нас там стала замечательная жизнь. Я вам все покажу. Хозяйство у нас стало справное. Вздымаем очень высоко. А пока до свидания, дорогая, уважаемая артистка Гуля. Остаюсь ваш неизменный друг». Гуля смотрела на окраину нашей страны, Дальний Восток, и думала о том, как это странно и удивительно, что так далеко, так страшно далеко, кто-то знает о ней, ученицы Одесской школы. Потом она отыскала на карте Воронежскую область и решила, что обязательно поедет когда-нибудь погостить в этот самый колхоз, в котором построена такая замечательная жизнь. Но распечатав второе письмо, третье, четвертое, Гуля растерялась. Ее звали в гости и в город Сумы, и в Полтаву, и в далекий Ташкент, и в Архангельск. Комсомолец из города Сумы писал Гуле, что она очень аккуратно справилась со своей ролью, и что если она будет и дальше работать над собой, то, наверное, станет народной артисткой. и каждый, кто писал Гуле, рассказывал что-нибудь о себе, о своей жизни. Читать эти письма было необыкновенно интересно и увлекательно. Но особенно озадачило ее письмо, полученное с Тихого океана от моряков-комсомольцев. Они писали Гуле, что во время плавания нашли у себя на корабле в красном уголке газету с Гулиным портретом. По тону письма видно было, что они, как и многие другие, принимали ее за взрослую актрису, играющую роль девочки. Они просили товарища Королеву, молодую талантливую артистку, рассказать им подробно о жизни артистического мира, о своих творческих замыслах, о картинах, в которых она участвовала или собирается участвовать. Прочитав это письмо, Гуля задумалась. «Мама», — сказала она, — «посоветуй, как мне на него ответить?» «А что? Да ведь они думают, что я взрослая. Да-да, взрослая. И хотят, чтобы я написала им про артистический мир и про творческие замыслы. А что я могу им про это написать?» «Ничего», — сказала мама. «Напиши им попросту. Сколько тебе лет? И в каком ты классе? И никаких творческих замыслов. А если будешь притворяться старше и умнее себя, письмо выйдет глупое». Гуля так и сделала. Она написала морякам подробное письмо о своей жизни, о школе, о последних экзаменах, о том, что давно уже не снимается в кино. Сбоку она приписала. «Правда ли, что на военных кораблях всегда бывают любимцы моряков, какие-нибудь зверята? Нет ли у вас на корабле какого-нибудь медвежонка или лисенка? Я старая юнатка и очень люблю всяких животных, начиная от ежей и белых крыс и кончая слонами». В ответ Гуля получила сразу несколько писем. Со всей серьезностью и уважением моряки писали старой юной натуралистке о жизни на корабле, о том, какие диковинные морские животные, похожие на цветы, водятся на дне Тихого океана, о том, какая удивительная жизнь идет на морском дне. К сожалению, ни медвежат, ни лисиц, не говоря уже о слонах, на корабле не оказалось. Из всех представителей животного мира на корабле был только один, и то самый обыкновенный – кот Васька. Он был замечателен только тем, что дважды совершил кругосветное путешествие и поймал мышь на острове Куба. «Тихий океан», – читала Гуля, стоя у карты, название, выведенное на огромном пространстве, которое было окрашено в бледно-голубой цвет – остров Куба. И думая о советском корабле, пересекающем океан, Гуля уже мечтала о том, чтобы поскорее вырасти и тоже отправиться в далекое путешествие. Ее мечта сбылась прежде, чем она ожидала. Правда, ей предстояло ехать не так уж далеко, всего только в Крым. Но и эта поездка при некотором воображении могла сойти за настоящее путешествие. Артек! «Дорогой папочка, у меня огромная радость. Я еду в Артек. Это награда за кино, а также за то, что я хорошо перешла в 8 класс». Присев к столу, Гуля торопливо писала. Рядом на стуле стоял пустой открытый чемодан, а на диване были аккуратно разложены все незатейливые Гулины наряды, ее белое платьице, в котором она сдавала экзамены, пестрые сарафаны, майки. «Подумай, папочка, я поеду теплоходом до Севастополя, а там машиной до Артека. Сейчас у нас дома, конечно, разговоры только об Артеке. Я даже вещи уже собрала, хотя сегодня еще 23-е, а ехать мне только 1-го. Так долго ждать. Путевка мне досталась в нижний лагерь, тот, что на берегу моря. Вот красота! Я в неописуемом восторге». Медленно тянулись дни этой недели. Гуле казалось, что стрелки на ее часиках не движутся, а стоят на месте, и Гуля все подносила часы к уху, прислушиваясь, идут ли они. Но всему в жизни приходит свой черед. И вот голубой автобус мчит Гулю по белой горной дороге впереди Артек. Машину обступили горы, то голые, то кудрявые от зелени. Только справа дорога будто отрезана с края, она проходит над крутым обрывом. «Ой, как узко!» — закричала маленькая девочка, сидевшая рядом с Гулей, когда автобус стал пробираться между каменной стеной и пропастью. «Не бойся!» — сказала Гуля. «Держись за меня!» Дорога велась и поднималась все выше, серые, будто ватные клочья ползли по сторонам вниз. «Дым!» — удивился кто-то из ребят. «Откуда дым валит?» «Да это не дым, это пар!» — отозвался другой. «И не дым, и не пар!» — сказал смуглый черноглазый пионер в вышитой тюбетейке. «Это облака!» «Ой, как высоко мы забрались!» — заговорили ребята наперебой. «Выше облаков!» Машина обогнула уступ скалы и стала на тормозах спускаться вниз. Когда выехали за Байдарские ворота, внизу сразу открылась безбрежная синева. «Море!» — закричали ребята. «Море! Черное море!» — задумчиво проговорила девочка, которая сидела рядом с Гулей. Она только сегодня утром впервые увидела море. Там, в Севастополе, куда привез ее поезд из Москвы. «А почему оно черное, когда оно синее?» «Оно в ясную погоду синее», — сказала Гуля, «а в шторм бывает как будто совсем черное». Вот уже близко-близко к морю подошла дорога, и стало слышно, как шумно плещут и грохочут галькой волны, разбиваясь о берег и откатываясь назад. «Приехали», — сказал шофер и вогнал машину в открытые ворота. Запахло кипарисовой смолой и цветами. В тот же самый день Гуля вместе с несколькими ребятами побежала осматривать парк. Со всех сторон съехались в Артек ребята. Тут были и сибиряки, и кавказцы, и белорусы, и узбеки. Певучая украинская речь мешалась с окающим говором волжан. Парк был очень большой. Аллеи и тропинки шли вверх, в гору, спускались вниз, к берегу, разбегались в разные стороны. Внизу, в парке, росли остролистые пальмы, магнолии с плотными, точно кожаными листьями, крупные розовые орхидеи. А выше по склонам светились над колючей хвоей можжевельников желтовато-зеленые листья грабов. Вдали высилась темная от зелени гора. Она была похожа на огромного бурого медведя, который улегся у моря и пьет воду. «Аюда, медведь-гора!» — сказал кто-то из ребят. «Какая большая!» «Не очень большая. У нас на Кавказе много выше горы есть», — сказал смуглый черноглазый пионер, тот самый, который объяснил, когда ехали, что это не дым, а облака. Но тогда в дороге на голове у него была вышитая тюбетейка, а сейчас белая панамка, как у всех ребят. «А ты откуда?» — спросила Гуля. «Кабарду знаешь?» — ответил ей вопросом черноглазый пионер. «Селенье Кенже знаешь?» И он посмотрел Гуле прямо в глаза. «Нет, никогда не слыхала», — ответила Гуля. «Про Кабарду я слыхала, а про Кенже слышу в первый раз». Потом, помолчав немного, она спросила: «А тебя за что путевкой премировали?» Гуля уже знала, что это смена особая. Почти все ребята были премированы путевками за какую-нибудь заслугу перед страной. Среди приезжих ребят были пионеры, о которых знала вся страна. «Коней вырастил», — весело ответил кабардинец, сверкнув очень белыми зубами. «Костика, Казбека и Заурбека». «Для кого вырастил?» — спросил кто-то из ребят. «Как для кого? Для Красной кавалерии. Я и сам джигит». «Так ты Баразби?» — обрадовалась Гуля, вспомнив, что она читала о нем в «Пионерской правде». «Баразби Хамгоков». Во все глаза смотрела она на этого стройного, худощавого, остроглазого пионера, которого никак не ожидала встретить. «Я тоже лошадей люблю», — сказала она, — «и верхом ездить умею». Баразби недоверчиво посмотрел на нее, но скоро они разговорились, и Гуле стало казаться, что она уже давно знакома с этим юным джигитом из предгорного селения Кенже. Спустя полчаса ребята уже знали, кто откуда и кого как зовут. Среди ребят оказались настоящие герои. Один пионер спас от гибели самолет, развел костер, и летчик понял, что посадки нет. Другой пристрелил двух волков, третий спас из огня пожара маленького ребенка. «А ты тоже спасла кого-нибудь?» – спросила Гуля низенькую черноглазую девочку. «Нет, я хлопок собирала», – ответила девочка, с трудом выговаривая русские слова. «Таджикистан знаешь?» Гуля внимательно посмотрела на смуглое, широковатое лицо. «Мамлякат», – узнала она. «Наханкова!» «Ну, конечно, знаю. Во всех газетах твою фотографию видела. Все-все о тебе знаю. Как ты хлопок обеими руками собирала, и как получила за свою работу орден Ленина, и как в Кремле была, тоже слышала». С этого дня Гуля подружилась с Мамлякат и с Баразби. Гуля учила Мамлякат русским песням и пляскам. А Баразби наконец поверил, что эта белокурая московская девочка умеет ездить верхом, и стал учить ее ездить по-джигитски. «Эх, показала бы я теперь на киносъемке, как надо брать препятствия», — думала Гуля, вспоминая, сколько огорчений доставил ей ее первый барьер. «Показала бы высшую школу верховой езды». Из-за этой высшей школы верховой езды Гуле пришлось однажды схитрить. Она убежала потихоньку с мертвого часа, и мертвый час превратился у нее в самый живой из всех часов дня. Но тут встретилась неожиданная помеха. Мамлякят заметила ее таинственную отлучку и решительно отказалась отдыхать, когда другие не отдыхают. Она тоже не была любительницей тихого часа. Это смутило Гулю, особенно когда последовали ее примеру еще две девочки и не захотели ложиться спать днем. Но не отказаться же из-за этого от великолепной прогулки верхом по горам. И вот Гуля придумала выход из затруднительного положения. Вместе со всеми ребятами она послушно улеглась в постель. А когда ее соседки заснули, она тихонько встала и на цыпочках прокралась к дверям, за которыми сияло ослепительное южное солнце. На беговой дорожке верхнего парка ее поджидал Баразби Хамгоков. Он сидел верхом на гнедой лошади и держал на поводу другую лошадку, чуть посветлее масти. Вся золотая она солнце, лошадка нетерпеливо переступала копытом и, вытянув шею, будто шептала что-то на ухо лошади Баразби. Гуля вскочила в седло, с горделивой радостью сознавая, что теперь это уже не стоило ей никаких усилий. Баразби, не сказав ни слова, тронул поводья, и они поскакали по беговой дорожке, а потом выехали за ограду парка на горную тропинку. Легкий ветерок, вея прохладой, нес им навстречу пряный запах чабреца. Справа, за глубоким темным обрывом, синел, блестя как сталь, залив Черного моря. Слева высились крутые скалы, поросшие мхом. «Надо пораньше вернуться в лагерь», — сказала Гуля, сдерживая свою лошадку на узенькой тропинке. «Если заметят, что мы удрали с тихого часа, нам не сдобровать». И прежде чем внизу раздались звуки фанфар, ребята успели примчаться домой. Поставив лошадей на место, они пробрались в свои домики, которые здесь, в Артеке, назывались палатками. Гуля незаметно юркнула в постель. Мамлякят лежала рядом с закрытыми глазами и ровно дышала. «Вот хорошо», — подумала Гуля, — «никто ничего не заметил, сошло». Но вдруг на лице спящей мамлякят появилась лукавая улыбка. «Какой я сон видела!» — сказала она, потягиваясь. «Какой?» — спросила Гуля шепотом, чтобы не будить соседей. «Такой сон видела, как будто все ребята спят, а ты с Баразби верхом ездишь. Нехороший сон, нечестный». «Откуда же ты это знаешь, а, мамлякят?» «Я так и знаю, ты встала, и я встала, ты в парк, и я в парк. А потом ты поехала, а я тебе рукой помахала и назад пошла. Мамлякя, дорогая, это я в последний раз, в самый последний. Я ведь сама знаю, что это нехорошо. Но ты понимаешь, мне так нужно научиться ездить верхом. Так нужно. А когда? Все время у нас расписано. Завтрак, обед, линейка, купание, лодка, экскурсия, костер. А дома и совсем некогда. А зачем меня обманула? С горькой обидой спросила мамлякя. Вот это и в самом деле плохо, сказала Гуля, почувствовав свою вину. Я не люблю обманывать и не буду. Ни тебя, ни вожатых, никого. Ты мне веришь, мамлякя? «Верю, верю», — сказала мамлякя. «Не сердись на меня и на себя тоже не сердись». И она потрепала Гулю по щеке. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прохман.